Прошлое воскресенье мы с вами говорили о чем? О двух главных заповедях, которые оставил нам Иисус Христос, и Он говорил там в отношении, какие эти две главные заповеди, большие заповеди? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, и вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. И Христос, как самого себя, это учить не надо. И Христос подчеркнул, что на самом деле больше сих заповедей нет. И что это первое, что должен искать и к чему должен стремиться человек. И первое, на что человек больше всего должен тратить своего внимания, усилий и каких-то реальных действий в отношении всего этого. То есть мы немножко тоже размышляли, в отношении того, чтобы эта заповедь не превратилась в какую-то абстракцию для нас. То есть чтобы это на самом деле каждый мог обрести ясное понимание, как же это любить Бога, и что это, на что это похоже, и чтобы каждый на самом деле искал, как же на самом деле можно любить ближнего, и на что это похоже. Потому что если это все превратится, мы говорили об этой опасности, что если все это превратится в такое абстрактное задание, пойди туда, не знаю куда, и возьми тоже не знаю что, то, в общем-то, оно становится уже необязательным к исполнению. Потому что если это становится каким-то, с этим никто не будет, допустим, спорить, но это могут вынести в разряд каких-то недостижимых идеалов или в разряд каких-то, может быть, каких-то будущих перспектив или еще что-то такого. Так или иначе, есть опасность, что это может быть вытеснено из наших жизней. Я повторяюсь, потому что это важно. И потому что сегодня я бы хотел немножко продолжить эту тему, немножко с другого ракурса, потому что в нашей жизни есть цели. Мы говорили об этом на неделе на изучении, я считал нужным, что на самом деле важно, чтобы каждый из нас, все слышали об этом. В жизни человека есть цели. В жизни христиан должны быть, конечно, цели те, которые ставит Бог. И, в общем-то, если почитать Библию, она очень такая большая книга. Там есть много советов, там есть много хороших обещаний, там есть много хороших каких-то предложений, там есть много каких-то очень важных и серьезных наставлений, там много на самом деле всего. Но я бы хотел, чтобы мы могли на самом деле как-то выделить что-то такое первоочередное и самое важное, и самое главное, то есть цель, к чему стремится человек. Цель на самом деле, как бы сказать, такая центральная, она не будет простой. Она будет на самом деле многогранной, и путь этот не будет простым, он будет на самом деле достаточно тернистым, но ясное понимание, куда ты идешь, ясное понимание, куда ты движешься, оно должно быть у людей, да, потому что, допустим, если человек поднимается на гору, у него, есть такие странные люди-альпинисты. Я не из таких, как бы сказать, но в принципе с уважением отношусь к этому роду странных людей. В их целеустремленности, в их упертости такой. Почему? Потому что у них есть цель. Они хотят забраться вот на ту, допустим, там вершину. Да? Она у них перед глазами постоянно, и они движутся к вот этой самой цели. Зачем, я не знаю, но у них есть цель. За это их стоит уважать. Да? И вот на этом пути, на пути движения к этой вот вершине, у них там будет много-много нюансов. Им нужно будет обойти ту расщелину, им нужно будет перебраться через тот оползень, им нужно будет подняться по той скале, им нужно будет, там вместе держаться, страховаться. У них есть очень много оборудования сложного, у них есть очень много каких-то навыков и тактики и так далее, и так далее. То есть на пути к этой вершине будет очень много разнообразных, небольших таких каких-то этапов, заданий, и они будут разные. Они будут не похожи друг на друга, они будут разные по сложности, они будут требовать разных усилий, разного напряжения, они будут требовать разного риска, но всегда эти люди знают, куда им нужно. Понимаете? Эти люди знают, куда им нужно. Есть такое хорошее качество целеустремленность у человека. Да? И, как правило, успеха добиваются те люди, которые руководствуются этим качеством. Когда у них есть целеустремленность, да? То есть, на самом деле, если вот им нужно забраться на ту вершину, то они туда и пойдут. И их, ничто их особенно, ну как, их, естественно, будет что-то отвлекать, им что-то будет мешать, им что-то будет, ну как, препятствовать. Но, тем не менее, если у них есть эта цель, они туда рано или поздно доберутся. Согласны? Да. И наоборот, тяжело тем людям, которые, ну, как сказать, увлечены не целью, не целью самой, а, ну, скажем так, люди есть водимые не целью, не целеустремленные, не водимые целью, а водимые настроением. То есть вот вышел такой альпинист, светило солнышко, пели птицы, он пошел. Пока было хорошо, он шел. Потом встретилось какое-то там, какое-то препятствие. Ну, еще напрягся, еще перелез. Потом вдруг какая-то опасность была. Может быть, смертельное. В итоге, в конце концов, напугался, задумался. После этого опять что-то там такое случилось, и вот уже, как сказать, какие-то там чувства, мысли, еще что-то такое отвлекли его, и уже этот человек решил пойти не туда на вершину, а куда-нибудь там, не знаю, в лес ближайший, белок посчитать там, или домой вернуться, или просто позагорать, или еще что-то такое. Вроде тоже ничего, как будто бы. Человек радуется жизни. Но цели в своей жизни, ну, как сказать, люди, водимые настроением, они не достигают. Они никогда не добиваются того, ну, в общем-то, что перед ними какие-то задачи ставятся. Вот в чем беда. Так же и с нашей верой. Если не будет какого-то четкого, ясного осознания того, что ты должен делать, к чему ты должен стремиться на самом деле, вот этого, ну, как сказать, вот этого, ну, этого пика, вершины, куда ты идешь перед тобой, перед твоими глазами, то христиане очень часто так же, как вот эти люди, они теряются в мелочах. Теряются именно в мелочах. Почему? Потому что на пути вот этом христианском тоже это сложный путь. Там достаточно много каких-то будет препятствий, сложностей, трудностей и так далее, и так далее. И мы имеем эту опасность, и мы имеем на самом деле этот потенциал нехороший, потеряться где-то на этом пути, потеряться, застрять в каких-то мелочах, во взаимоотношениях запутаться с людьми, в каком-то непонимании Бога, может быть, в каких-то, на самом деле, трудностях и непонимании происходящего, в каких-то испытаниях и так далее. Поэтому важно, чтобы каждый из нас на самом деле имел перед собой ясное и понятное представление, куда мы двигаемся. Потому что если мы потеряемся, мы опять вернемся на этот путь. Если будет трудно, может быть, мы остановимся, даже можем остановиться, но все равно это даже может быть что-то, ну, серьезное произойдет настолько, что это отбросит нас куда-то. Христиане также и падают иногда. Но тем не менее, если есть ясное представление цели, то мы продолжаем туда идти, мы продолжаем туда двигаться. Я бы хотел, чтобы мы открыли послание к филиппийцам, третью главу. Павел там тоже говорит о своей цели, немножко смутновато, но мы постараемся понять, что он говорит. С 8 стиха. Он говорит: «Все, я все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найти в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его, силу воскресения Его, участвуя в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы уже достиг или совершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить, если вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего вы достигли, так должны и мыслить, и по такому правилу жить». Здесь тоже мелькает слово «цель». Немножко оно, как я говорил, немножко такое витиеватое здесь выражение, но мы постараемся его понять. Стремлюсь, в 14 стихе еще раз прочитаю, он говорит: «Я стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Иными словами, он говорит, Бог позвал меня к очень высокому, как к очень высокой почетной позиции, быть в сыне его, быть в мире с ним, быть со Христом, потому что вот этот момент для христиан всех очень важен. Христос является не просто каким-то там важным, а Христос является ключевым, основополагающей частью как бы для жизни каждого верующего, для жизни каждого христианина. И если на самом деле вдуматься, о чем говорит Библия и о чем, как бы сказать, с самых первых книг от Бытия до последних книг, до Откровения, говорит Писание, и к чему Бог от первых книг Бытия и до последней книги Откровения ведет человека, то мы на самом деле увидим, что у Бога есть тоже какая-то конкретная цель в отношении человека. И я думаю, что наша цель, как верующих людей, и цель Божья в этом направлении должны совпадать совершенно. Если вы помните, с первых глав в Бытие произошло то, что человек был разделен с Богом через грехопадение, через непослушание человеческое, через неверие человеческое. В мире этом залегла такая глубочайшая вражда между Богом и человеком. Появилось недоверие, появились сомнения, появилась ложь, появилась какая-то разрыв взаимоотношений, какая-то холодность, и в итоге человечество начало от Господа понемногу удаляться. Чем дальше, тем больше, и мы знаем, что мир не становится лучше. Он на самом деле понемногу без Бога начинает терять себя, человек начинает терять человеческий облик, человек начинает уходить от Бога все дальше, и в итоге, в конце концов, все больше становится таким непонятным существом, то ли от обезьяны произошедшим, то ли от какого-то другого зверя пострашнее. В итоге, на самом деле, этот конфликт лежит в основе всех человеческих поступков. Потому что я говорил, что люди часто задаются, особенно психологи, задаются вопросом об основном инстинкте, то есть основная движущая сила человеком, что внутри, базовый какой-то вот инстинкт, какой лежит. И многие там разнятся во мнениях. Кто говорит там сексуальность, кто говорит еще какие-то вещи, кто говорит там отношения с родителями, кто говорит там еще вещи. Но я уверен более чем, потому что Писание об этом говорит, что основа, это как раз вот разделенность человека и Бога. Вражда с Богом. Вражда с Богом, она заставляет человека делать вот эти многие-многие глупости и неправильные вещи. Внутренняя такая укоренившаяся, врожденная, я бы так сказал, как, в общем-то, неприятие и конфликт с Богом. У человека к Богу очень много претензий, у человека к Богу очень много вопросов, но вопросов не без почтения, а вопросов наглых, вопросов, в которых Бог должен стоять по струнке, а человек должен сидеть на троне судьи и спрашивать у него, от Бог должен давать ему отчет. У человека к Богу очень много просьб и совершенно отсутствует обязательства. Господи, дай мне то, все, другое, десятое, двадцатое, третье и так далее, и так далее. Господи, у меня очень много нужд, пожалуйста, ответь, пожалуйста, жалко тебе, что ли, и так далее, и так далее. Но обязательств, как правило, никаких. Если и даем обязательства, Господи, если ты дашь, то я буду. Иногда такое делает, дают, но когда дал, то тогда уже и не буду, и забыл. Почему? Потому что на самом деле слабость человеческая, она не позволяет этому всему, всерьез осуществиться. И вот эта беда, она существует очень серьезно в этом мире. И когда Иисус Христос, Сын Божий, пришел, и написано, Он примирил с собою этот мир, то для человека, уверовавшего в этот факт, это стало таким ключевым, важным самым главным, самым серьезным как бы сказать, самым ожидаемым и желанным фактом. Посмотрите, как об этом пишет Павел в послании к Римлянам, 5 главе, 6 стиха. «Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его. И не довольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Пришел через Иисуса Христа пришел долгожданный мир на эту землю. Через Иисуса Христа пришло долгожданное примирение человека и Бога. На самом деле человек понял и почувствовал и пережил на всех уровнях очень ясно, очень ярко, очень доходчиво. До примитивизма Бог довел эту весть на самом деле. То есть вот этот крест Голгофский, да, прообраз там, которого во многих церквях там висит, это самое, то он очень ясно и четко, недвусмысленно говорит человеку. Посмотри, что Бог готов сделать ради того, чтобы найти человека. Посмотри, насколько Бог серьезно заинтересован вот тобою, что лично за тебя пошел на крест. Посмотри, что Бог готов сделать для того, чтобы найти потерянное свое. Посмотри, насколько Господь серьезно относится к тому, в каком положении ты находишься. Посмотри, насколько Бог серьезно постоянно, бескомпромиссно ищет человека и находит его любой на самом деле ценой даже смертью собственного сына. И это очень-очень мощное такое послание, которое понятно всем. Тут не нужен большой интеллект, чтобы это понять. Если эту новость, эту весть понимают все, и дети, и взрослые, и интеллектуалы, и, может быть, люди простого склада ума, а на самом деле весть очень яркая, ясная и недвусмысленная в отношении Божьей любви, в отношении Божьего прощения, в отношении мира с Богом. И поэтому, когда мы с вами читаем эту вот большую книгу, то одна из таких серьезных и главных мыслей, которая прослеживается на протяжении всего сюжета, то это на самом деле, что человеку предложен мир с Богом. Человеку предложен мир с Богом. Это важная вершина, на которую постоянно должны устремлены быть наши глаза с вами. Нам предложен мир самим Богом, великим, святым, всемогущим, любящим, сотворившим небо и землю. Он несоизмеримо более величественен, чем любое представление человека о нем. Он несоизмеримо более могущественен, чем любое представление человеческое о нем. Но, тем не менее, вот этот вот великий, всемогущий и святой Бог, он предложил человеку мир посредством Сына своего Иисуса Христа, посредством Его смерти, воскресения и вот этого удивительного факта, да, который мы знаем, как бы сказать, как его здесь пришествие первое на эту землю. Когда Он родился среди нас, когда Он жил, когда Он учил, когда Он был распят за наши грехи, когда Он воскрес для нашего оправдания. Очень простое Евангелие, которое умещается в одном предложении. Когда апостол Павел напоминает его Коринфянам, он тоже умещается в одно предложение. Но это очень серьезное послание для человека. Человек сегодня может иметь мир с Богом. Незаслуженно, по благодати, без всяких торгов, без всякого подкупа, без всякого, скажем так, лести, без всякого там еще чего-то, Господь по благодати своей предлагает мир человеку. И это правильно. Потому что если Он, будучи настолько великим и настолько несравнимым с человеком, то только Его только его желание и только его стремление, оно может предложить и дать человеку этот мир. Что мы можем ему предложить? Чем мы можем его удивить? Чем мы можем понравиться ему? Абсолютно ничем. Бога не привлекают наши несерьезные обещания и обеты. Когда мы говорим: «Господи, мы ради Тебя», то да сё. Бога не привлекают наши ничтожные жертвы. Бога не удивляют наши какие-то даже самые безумные религиозные порывы. Потому что, что человек может придумать? Совсем немного. Максимум себя там сжечь. Самая великая наша жертва, да? Во имя Господа. И мы такое знаем на протяжении всех религий, это встречается. Но это так предсказуемо, это так, бессмысленно, что Бога это никаким образом не прельщает, и не удивляет, и не вдохновляет. Поэтому единственное, на что мы можем надеяться, это на протянутую Его руку. Потому что если Он протянул, тогда на самом деле, если Он захотел, человек не приблизится ни на шаг к этому могуществу, к этому величию. Ни в своих исследованиях, ни в своем разуме, ни в своих фантазиях, ни в своем воображении, ни в чем он не сможет приблизиться даже на какой-то миллиметр к этому Богу. Бога нельзя засунуть в пробирку. Бога нельзя разложить по атомам. Бога нельзя никаким образом там посадить на стул психиатра. Бога невозможно как-то исследовать, как мы, наблюдая за ним и так далее. Господа можно... Он личность, так же, как и мы личность. Если мы не захотим, чтобы о нас знали, я думаю, что многое из нашей жизни останется для других людей загадкой. Но если мы захотим и откроемся перед кем-то, если мы на самом деле захотим, чтобы с кем-то познакомиться серьезно, то мы сами первые сделаем шаг навстречу. Мы сами первые откроемся. Мы сами первые начнем что-то говорить, мы сами начнем рассказывать людям о себе и так далее. И это тогда станет причиной наших близких отношений. С Господом то же самое. Он тоже личность, но гораздо более величественная и серьезная, чем мы с вами. Потому когда Он первый вышел навстречу, потому когда Он первый протянул руку, потому когда Он первый захотел открыться человеку, тогда у нас появился с вами шанс иметь этот мир с Богом. И вот этот мир с Богом, это настолько серьезно, настолько дорого должно быть для человека, что как вот он здесь пишет, Павел говорит: для меня это все остальное стало мусором просто-напросто. Для меня все остальное, я, говорит, почитаю за ссор, за мусор. Потому что все остальное – это ничто. Ничто с этим не сравнится. Ничто не сравнимо с этим шансом. Если бы у вас был шанс выиграть миллиард или быть знакомым с Богом, если бы у вас был шанс изменить всю свою жизнь, прожить ее как сказку, или быть знакомым с Богом, если бы у вас был шанс, иметь все, что вы желаете в этом мире, или быть знакомым с Богом, я не знаю, что вы выберете, но второе было бы несравненно лучше. Быть с Богом. Да, первое – все блага земны, на которые, естественно, человек обращает внимание в первую очередь. И мир с Богом был бы несравненно лучше. Несравненно лучше. Почему? Потому что он тот, кто... от кого все блага. Он тот, в руке которого все, что есть лучшее в этой земле. Он тот, который имеет победу над всем, что нам ненавистно, и над всем, что нас разрушает. Над грехом, над смертью, над болезнями, над несправедливостью, злобою и так далее, и так далее. То есть это все в его руке. Это все на самом деле в его руках. Потому на самом деле, если брать мир с Богом как ценность, как наивысшую ценность в этом мире, то я думаю, что это та цель, на которую постоянно мы должны ориентироваться. Нам предложен с вами мир с Богом через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа. Я подчеркиваю, других вариантов нет. Других вариантов нет. Вот почему он сказал, что я единственный путь, истина и жизнь. Бог – это не какая-то большая вершина, с которой люди идут со всех сторон, которая вот видна для всех, которая для всех понятна и так далее, и так далее. Если бы Бог не был личностью, а был бы каким-то физическим явлением, то возможно было бы так. Но так как Бог личностный очень, то и прийти к Нему можно только личностным путем, то есть только тем путем, который Он для себя открыл. Да? Когда я вас приглашаю в свой дом, подразумевается, что вы не придете ко мне из окна, у вас такой путь. Ну, вы так выбрали, вы так решили, что к пастору лучше попасть через окно. Благо, первый этаж. Может быть, кто-то размыслил, что, может быть, лучше сделать подкоп. Потому что так тоже можно попасть. Возможно, кто-то попытался бы пробиться через соседей. Если я приглашаю вас к себе, то я предусматриваю, я обрисовываю вам путь свой какой-то, да? То есть, если я вас пригласил к себе домой, то я сказал, что вот в таком-то месте, по такому-то адресу, да, в такое-то время, такая-то квартира, и желательно в дверь. Да. И когда вы пришли, когда я посмотрел, что это вы на самом деле, когда я помню, что я вас звал, когда я помню, что, в общем-то, мы договаривались, и когда я помню, что это я задумал эту встречу, да, тогда я с удовольствием вам открою и с удовольствием вас пущу через дверь. То есть тем путем, которых я для вас предусмотрел. То есть вы не идете ко мне разными путями. Вы не идете ко мне путями, которые вы сами себе придумали, которые сами вычислили в силу своих разных возможностей, способностей, фантазий и так далее, и так далее. Прийти к конкретному человеку, к личности, можно только тем путем и таким образом, который он для вас предусмотрел. По-другому нет. Потому что даже если попытаетесь вы таким образом, своим каким-то оригинальным пройти путем, то встретите что? Препятствие. Даже и не просто препятствие, а еще и мое сопротивление. Потому что мне не нравится, когда ломают мои окна. Мне не нравится, когда ломают пол мой. Мне не нравится, когда ломают мои стены. Поэтому с Богом та же история. С Богом та же история. Бог не какое-то физическое явление, к которому можно забраться как на вершину. Бог та же личность, которая открывает свой путь. Бог та же личность, которая открывает свою дверь. Бог та же личность, которая говорит, вот так вот ко мне можно прийти. Друг по-другому нет. По-другому не получится. По-другому не выйдет. И потому мы знаем, что Иисус Христос для нас крайне важен, потому что Он единственный, тот, которому на самом деле, через которого мы имеем доступ к Богу. И другого этого варианта нет. Можно попытаться найти? Можно, и люди пытаются. И люди пытаются ломать Божьи какие-то заповеди, люди пытаются как-то пробраться через заднее какое-то это самое крыльцо, через дверь, через крышу и так далее, и так далее. Но встречаются с сильным, в общем-то, Божьим гневом по этому поводу. Подумайте об этом также. Потому, я говорю, у нас есть с вами цель. Нам предложено мир с Богом. Нам предложен мир с Богом. И это очень-очень ценно, это очень замечательно. Это на самом деле то, что должно стоять перед нашими глазами постоянно. И терять этот мир крайне-крайне-крайне неразумно. Аминь. Если нам предложен мир с самим Богом, да, то терять этот мир крайне неразумно. На что его можно променять? На что угодно. Но это будет крайне неразумно. Потому еще Екклезиаст писал в своих там премудростях, да, что начало мудрости – страх Господен. Начало мудрости – страх Господен. Как раз вот это и есть разумное поведение человека, когда ты на самом деле серьезно боишься потерять вот эту ценность. Бог предложил. И важно, чтобы человек имел постоянно это перед глазами. Я призван к миру с Богом. Господь со мной примирился в Иисусе Христе. И потому разумно и правильно двигаться в этом направлении всегда. Вторая заповедь, как написано подобно ей, это любить ближнего. А это-то зачем? С Богом-то все ясно. Бог – существо величественное, несравненно более совершенное, чем мы. Ну, с Ним дружить хорошо и здорово. А с ними-то зачем? И вообще, кто такой ближний-то? однажды Христу задали этот лукавый вопрос. А кто вообще, говорит, мой ближний? Эти, что ли, как говорится, да? Но Христос рассказал им притчу про то, как двое людей оказались совершенно случайно вместе. Два непримиримых врага, иудей и самарянин, встретились на дороге, причем самарянин был в очень плохом состоянии. Избитый, ограбленный и так далее, и так далее. И вот этот, да, и вот этот вот иудей, который, в общем-то, мог бы пройти мимо, он сжалился, написано, и помог этому человечку. Ближний – это тот, кто находится рядом с тобою. В силу каких-то... Ближний – это не что-то такое. Ближний – это не тот, кто хорошо к тебе относится. Ближний – это не тот, кто достоин называться ближним. Ближний – это не тот, кого ты выбрал себе. Ближний – это тот, кто волею случая, волею обстоятельств каких-то находится рядом с тобою сегодня. И вот Христос призывал вот этих вот вокруг тебя любить. Вокруг нас почему-то, я не знаю, может быть, у вас другой опыт, но я как-то вокруг себя очень мало замечал хороших и достойных людей. Ну, кроме вас, конечно. Ну, вот так по жизни. Вдумайтесь. Ваши соседи, ваши коллеги, ваши, как сказать, кто там еще? Да. Ваше начальство и так далее. Я как-то вот, ну, мало слышу от людей похвалы в адрес ближних своих. Я как-то одинок в своем мнении или нет? Нет? Вы тоже замечали такой факт, да? Что вокруг нас как-то, ну мало достойных людей, которые вот хотелось бы вот как-то так вот восхищаться, благодарить за них, радоваться, что вот рядом с нами такие хорошие люди и так далее, и так далее. Как-то мы видим, что вокруг человека, ну, вокруг нас окружают достаточно несовершенные существа. Причем иногда настолько несовершенные, что нам хочется, ну, как-то так вот быстрее это поменять окружение, вплоть до того, что уволиться, или вплоть до того, что переехать, или вплоть до того, что, ну, как сказать, страну сменить даже в конце концов, лишь бы быть подальше от ближних вот этих вот. Может быть, с надеждой на то, что в другой стране, в другом городе, на другой работе будут другие ближние, из другого теста, из другого, ну, как сказать, с другими идеалами, с другими какими-то привычками. Иногда это, ну, что-то кажется лучше, иногда хуже, тем более в чужом огороде всегда говорят, трава зеленее. Но подумайте, Христос призывает к любви вот к окружающим, к нашим. Которые, к нашим вот этим ближним, которые для человека всегда в каком-то неприглядном свете существуют. И тут интересный момент. Зачем это все? Зачем их любить? К чему мы призваны? И какая с этого, ну, какой с этого человеку толк? А дело в том, что мы созданы Богом, и мы задуманы Богом, как существа социальные. И Бог так задумал, на самом деле, чтобы человек был больше, чем один. Потому что, сотворив все достаточно хорошим, опять же, это вторая глава книги Бытия рассказывает, все достаточно хорошим, вдруг Господь, посмотрев на человека, сказал: наверное, нехорошо быть человеку одному. С этого все и началось. Появился второй, потом появился третий, потом появился четвертый, пятый, десятый, двадцатый, сороковой и тысячный, миллионный, десятимиллионный, миллиардный и так далее, и так далее. И их все больше. И каждый не подарок. И, в общем-то, чем больше, тем теснее жить. чем больше, тем сложнее как-то найти свое место под солнцем, где никто бы тебя не тревожил. И как-то так немножко иногда это напрягает. Но Иоанн разгадал эту загадку. И он очень тоже ясно, апостол Иоанн, я имею в виду, и он очень ясно, четко, бескомпромиссно об этом самом вот пишет. Я хочу сейчас это все прочитать тоже. Это в первом послании Иоанна, 4 главе. С 19 стиха. Будем любить Бога, Его, Он говорит, Бога, потому что Он, Бог, прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем в нем такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Он несколько раз повторяет эту мысль в своих посланиях, потому что это очень для него ясно. Но коротко, ясно, гениально в отношении того, что он пишет. Посмотрите, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Люди так или иначе созданы по образу и подобию Божьему. И механизмы нашего общения друг с другом, механизмы нашего восприятия друг друга, они такие же, как и механизмы восприятия Бога и всего остального. Но мы так устроены. Потому Бог позаботился о том, чтобы и через это, как сказать, чтобы учась взаимоотношениям друг с другом, мы учились таким образом взаимоотношениям и с Богом. Это, как сказать, невозможно освоить высшую математику, не освоив азов, не освоив правил сложения, вычитания, умножения, деления, дробей и так далее, и так далее, и так далее. Если человек пытается освоить высшую математику без этих самых азов, я думаю, что все его попытки будут совершенно безуспешны. Если не прав, пусть меня математики поправят. Прав, спасибо. И отношения с Богом, на самом деле, они тоже непростые. Они на самом деле очень, как он здесь говорит, Бог, он невидимый. И как на самом деле учиться строить отношения с вот этим невидимым, если видимое и реальное, и близкое к тебе человек не умеет делать? Потому не бывает никогда людей, не умеющих любить ближних, не умеющих строить с ближними взаимоотношения. Никогда не бывает таких людей богобоязненных и богоугоднических, скажем так. Потому что это наши отношения друг с другом, это те основы математики, которые должны освоить прежде, и которые или в процессе, или параллельно, я не знаю, как это нужно, но нужно освоить их в первую очередь, потому что второе – это уже с Господом. Вы помните, когда Христос говорил, если кто из вас принес дар Богу, то есть пытаетесь с Ним построить какие-то взаимоотношения, принес вот этот дар с Богу и вдруг вспомнил, что у вас в отношениях с ближними беспорядок, то тогда, говорит, оставь его, не надо пустых жертв. Не надо пустых каких-то попыток и трат. Это все равно бесполезно будет. Говорит, оставь, говорит, этот дар даже возле жертвенника, его там никто не украдет. Оставь, говорит, и пойди помирись. И когда там наведешь порядок, и когда там помиришься, то тогда приходи обратно, и тогда уже твоя жертва будет на самом деле иметь какой-то смысл. И тогда твоя жертва будет на самом деле иметь какой-то результат для тебя. Что-то тогда получится. мы с вами, как люди, которые уверовали в Иисуса Христа, на самом деле должны понимать, что к чему мы движемся, к чему мы призваны, где вот эти вот вершины, куда мы идем. А эти две, на самом деле эта вершина должна перед нами постоянно быть очень-очень-очень ясной. Мы призваны к миру с Богом, и мы призваны к миру с ближними, с окружающими людьми. Это та цель, которой мы движемся постоянно, и которая никогда не должна быть упущена из наших взглядов. Почему? Потому что, заканчивая всю историю Земли, заканчивая в книге Откровения всю эту историю со спасением, Господь очень ясно и недвусмысленно говорит нам такие слова. Это последняя книга Откровения, 21 глава. Со 2 стиха. И он пишет: «Я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: вот скиния Бога с человеками. Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: все творю все новое, и так говорит мне: напиши, ибо слова сии истины и верны». Чем все закончится? Какой конец, какой итог всего? Мы видим, что место, где собраны спасенные вместе, и где Господь со своим народом. Да? Как вам кажется, люди, которые собраны там, как они относятся друг к другу? Не толкаются. Если там написано «ни слез», ни вопля, ни плача. От чего мы плачем чаще всего? От ближних наших, наверное, нет? Или как? Ну, не потому, что зубы болят же все время. Иногда бывает, но это не основная наша причина слез. Больше всего страданий на этой земле это человек доставляет человеку. Больше всего слез пролито как раз по человеческой причине. Не потому, что там что-то произошло, а по человеческой причине. Мы плачем, конечно, и по другим причинам. Мы плачем, когда больно физически, но можно потерпеть. Мы плачем, когда уходят наши там родные и близкие, любимые люди, мы теряем их, в смысле умирают. Да, конечно, там много слез, но это не так часто. Но тонны слез, наверное, так можно сказать, проливаются каждый день по причине человеческой. Люди обижают людей. Люди как-то приносят боль друг другу. Написано, там этого нет. Если там этого нет, то, соответственно, те, кто там собраны, они по-другому относятся друг к другу, чем здесь на земле. Они относятся с любовью, они относятся с заботой, они относятся с уважением, они относятся так, чтобы на самом деле не доставлять этих страданий друг другу, ненужных страданий друг другу. Поэтому посмотрите. Естественно, они хорошо относятся к Богу, естественно, у них с Богом мир по этому поводу, естественно, написано, что Бог отрет всякую слезу, успокоит и так далее, и так далее. Но важно то, что те, кто собраны там с Богом в мире, они на самом деле имеют мир и друг с другом. Там нет разных небес для разных конфессий. Там нету отдельного неба для православных, отдельного неба для католиков, отдельного неба для протестантов и их разношерстные братья, там, баптисты, там, харизматы, еще кто-то такие личности, писятники. То есть нету вот этого деления там какого-то, понимаете? Там нету... нету каких-то отсеков, комнат или еще чего-то такого. То есть там собран его народ, то есть те, которые на самом деле умеют жить в мире с окружающими людьми. И это очень важно понять и прочувствовать, что Бог, Он не предусмотрел вариантов, где я бы не видел брата своего. Потому что, я говорю, меня как-то потрясло одно такое свидетельство, где один человек рассказывал, что муж и жена прожили, его родители практически, они прожили достаточно долгую христианскую жизнь. В протестантском собрании все оба были. Оба читали Библию, знали, но муж, перед смертью говорил, что, говорит, если, говорит, жена в рай попадет моя, то я, наверное... Воздержусь от того. То есть он говорил, если она там будет, то я, наверное, туда не хочу. и смех и грех, что говорится, потому что печально. Я не знаю, кто из них в рай попал с такими убеждениями. Возможно, оба, возможно, их обоих там нет. Я тут не судья, Бог один с ними разбирался, и слава Богу, что он только один с такими ребусами может справиться. Но на самом деле важно, чтобы мы научились иметь мир с ближними своими и друг с другом. И этот мир мы тоже можем иметь на основании Иисуса Христа. Имея мир с Богом через Иисуса Христа, мы можем иметь мир друг с другом. Тоже в Иисусе Христе. Потому что только Он оставил заповедь о любви, прощении абсолютном. Только Он учил любить даже врагов своих, оставляя суд справедливый Богу, праведному и так далее, и так далее. Когда есть ясная цель, путь разный может быть. Иногда будет идти плюс-минус легко. Иногда будет идти сложно. Иногда идти сил не будет. Иногда можно даже скатиться вниз по склону. Но если цель ясна, если она перед тобой, то рано или поздно, бегом, ползком, медленно ли, быстро ли, трудно ли, легко ли, мы будем к ней двигаться. Аминь? Да. Если она ясна, мы будем к ней двигаться. Если получается, мы идем. Если не получается, мы ищем помощи, мы молимся, мы просим, может быть, какой-то поддержки, совета, мы читаем Писание, ищем там ответы, но мы будем двигаться в том направлении. Мы будем туда идти. Если цель не ясна, тогда, конечно, нас отвлечет все, что угодно. И учтите, нас, может быть, даже не будут отвлекать какие-то грубые, плохие вещи. Нас могут отвлекать вещи совершенно, скажем так, достойные и хорошие. Бог обещал хорошее здоровье, если у него это есть, на это силы, способности, да? Можно же этим заняться? Можно. Бог обещал достойную жизнь. Это же тоже хорошая вещь. Я имею в виду в мире со своей совестью, в мире с окружающими людьми и так далее. Этим можно заняться. Это тоже неплохая вещь. Бог обещал хорошие семьи, где есть любовь, понимание и так далее. Этим тоже можно заняться. Это тоже неплохая вещь. Господь обещал много хороших вещей, которые называются благословениями. И об этом есть Писание. Но это все это все, это всего лишь какие-то этапы, это всего лишь какие-то, ну, эпизоды. Не самое, они для нас на самом деле важны, но они не цель. Потому что Христос говорил, что если движемся к цели, ищите, Он сказал, прежде Царство Божие, а все это остальное, оно приложится вам. Оно придет, оно будет приложено в этом процессе. Тогда мы найдем. Потому когда мы выбираем эту цель, на самом деле мы должны выбирать эту цель достойно. То есть это тот мир с Богом, который нам дан. Это тот мир с ближним, который нам дан. И мы должны, на самом деле, к этому постоянно двигаться. Мы должны к этому постоянно двигаться. Мы должны, на самом деле, искать этого всего. Мы должны всегда иметь перед собой, перед глазами. Если где-то и не получается, то мы не должны отчаиваться. Если где-то, может быть, не выходит, то есть помощь, есть выход. Если где-то что-то идет не таким образом, или даже все пошло не так, как мы задумывали, то все равно можно вернуться, можно всегда обратиться, можно всегда двигаться в том направлении. И вера действует таким образом, что если человек шел к этой цели, то Бог однажды, Он позаботится о том, чтобы человек этой цели достиг. Ты не сам дойдешь. Потому что твоих сил, твоих способностей на это не хватит. Но Господь обещал, что Он доведет. Потому Павел в своих посланиях, очень часто заканчивает их на оптимистической такой ноте. Он постоянно говорит, силен Бог, который способен, может поставить нас перед собою, непорочных и в радости. Когда думаешь об этом, кажется, ну как такое возможно? Как он меня может поставить непорочным, да еще и в радости? Нам кажется, что мы придем к Богу, когда мы встретимся с Ним. Ну, вот если по-человечески рисуемся, я вот как-то начинаю рисовать себе такую картину. Когда начинаешь представлять, как ты встретишься с Богом, ну как-то, пришел к Нему, и что? Какая там непорочность и радость? Там хочется бухнуться, спрятаться и говорить, Господи, помилуй меня, грешника, да. Господи, ну как-то вот по своим способностям, по своим возможностям рисуется только такая картина. Другой не представишь. Я не знаю, может быть, есть какие-то достойные среди нас? Рук немного. Но не представляется мне другой вариант. Ну никак. Но сила Божья, она способна такое сделать. Он на самом деле может поставить нас перед собою непорочными и в радости. При одном единственном условии. Если ты будешь на самом деле держаться вот этой намеченной цели. Потому что история еврейского народа об этом говорит. Потому что история других людей об этом говорит. То есть все те, кто шли к этой цели, все те, кто двигались в этом направлении, они однажды оказались перед Богом непорочными и в радости. Как? Он это сделал. Он силен. И ему за это хвала. Потому что по-другому было бы неправильно и неправда. Потому что он один единственный достоин, и он один единственный имеет эти способности поставить нас такими перед собой. И когда мы читаем опять же то же самое откровение, мы там видим людей, которые именно это и говорят. Они говорят, достоин, агнец, закланный. Принять честь, славу, благодарение, ибо Он искупил нас, Он сделал нас царями, священниками, Он сделал нас достойными перед Богом, Он оправдал нас и так далее, и так далее. И они падают перед Ним не по причине своей ничтожности, а по причине Его величия. И они слагают венцы свои перед Ним, потому что это Его заслуга. Их награда – это Его заслуга. Их награда – это Его труд, прежде всего. И они прославляют Его, потому что Он единственный достоин. Потому, заканчивая, повторюсь, мир с Богом и мир с ближним – это та цель, которую никогда нельзя потерять из виду. Будет много эпизодов, но не надо отвлекаться на, как сказать, и они будут занимать больше или меньше нашу, часть нашего внимания и сердца, но никогда не теряйте из виду этих вещей. Бог нас к этому призвал, и это на самом деле нечто серьезное и достойное в этом мире. Мы призваны к миру с Богом и с ближними через Иисуса Христа и в Иисусе Христе. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за эту милость, оказанную нам сегодня. Ты призвал нас, Господи, к миру с Тобою, Боже. Ты открыл перед нами свою дверь. Ты, Господи, дал нам, Господи, Твою руку. Ты, Господи, протянул нам, Господи, свою руку Своей дружбы, Господь, и Своей любви, Господь. Ты дал нам, Боже, этот шанс войти в Твои двери, Господи. Ты открыл их перед нами, Господи. Это на самом деле, Господи, величественный и очень уникальный шанс, который имеем мы сегодня через Сына Твоего Иисуса Христа. Потому что через Него мы имеем, Господи, мир с Тобою, через Него мы имеем мир друг с другом, Господи. Мы благодарим Тебя за Иисуса. Мы прославляем Тебя, Господи, за этот удивительный дар, дарованный нам сегодня. И мы молимся, Господи, и просим, благослови, Отче Святой. Благослови нас никогда не терять это из виду, Господи. Благослови нас, Господи, ясностью этой цели, Господи. Благослови, чтобы мы не сходились с этого пути, Господь, но всегда двигались в этом направлении, Господи. Как бы ни было трудно, как бы, может быть, ни было сложно, как бы ни было иногда больно или непонятно, Господи, помоги нам не сходить, не свернуть с этого пути, Господь. Помоги, Господь, нам иметь ясность, Боже. Участвуя, как пишет Твой апостол, и в страданиях Твоих, и сообразуясь даже, может быть, смерти Твоей, Господи, потому что в Тебе есть все ответы. Господи, в Тебе есть силы, в Тебе есть, Господи, ресурсы, в Тебе есть помощь, в Тебе, Господи, есть все необходимое для того, чтобы однажды мы пришли к этой цели и стояли перед Тобою без порока и в радости. В радости от того, что мы теперь никогда с Тобой не разлучимся, в радости от того, что Ты ясен и понятен для каждого из нас, в радости от того, что рядом с нами, Господи, те люди, которые мыслят так же и которые чувствуют так же, Господи. Боже, благослови. Благослови, Отец Небесный. Пусть, Господи, к этой цели дойдут все, кого Ты призвал, Господи, кто слышит Твой голос, кто видит, Господи, Твои знаки, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.